Стоянка 22. Знак. Козерог. Градусы. 0 градусов 0 минут 1 секунда. 12 градусов 51 минута 25 секунд. Названия европейские. Каальбеда, Кальдеба, Каальдабала, Содохаха, Зодельбалюх, Зандельдина. Названия арабские. Сад Аз-Зибих. Счастье жертвоприносителя. Восходящие звезды. Альфа и бета Козерога. Магические действия. Заговоры для снятия вражды всякого рода. День не прошел, пролетел, хоть и вместил в себя несколько десятков чужих лет. Я, в общем, перегнул палку. Совсем не обязательно было сегодня покидать постель и отправляться искать приключения на свою задницу. Медовый месяц — это, конечно, перебор, но уж один-то единственный медовый денек, краткий и безмятежный, вполне можно было бы себе устроить. Я, однако, бываю порой упрям, как осел, даже вопреки собственным насущным интересам. Под вечер велел Варе одеваться. Пришло, дескать, твое время договор выполнять, а я снова заступлю на вахту после полуночи, как нам, демонам да упырям, и положено. Она, собственно, и не возражала, даже посмеялась над моими формулировками, словно бы это я, болван, договор такой нелепый выдумал собственной глупой головой. Оно, впрочем, и хорошо, что посмеялась. Сразу бы так. Но теперь расслабилась, наконец, не только моими стараниями, но и ценой собственных усилий. Погасила опасный огонек безумия, тлевший в ее зрачках со вчерашнего вечера, и вдруг снова стала прежней Варенькой, резкой, немного угловатой, умницей-красавицей, острой на язык, властной и беспомощной одновременно. Такое сочетание я прежде встречал только у совсем мелких детишек, избалованных родительской опекой. Откуда это в ней такой самостоятельной, одинокой, давным-давно взрослой барышни? Неведомо. Однако же никуда не денешься. Есть. И идет ей чрезвычайно. Ей, впрочем, все идет. Кроме разве что вот почти беспричинного отчаяния, которое, по правде сказать, вообще никого не красит. Смех смехом, но Варя честно выполняла собственные условия. Изображала неподдельный энтузиазм, постоянно оглядывалась по сторонам в поисках подходящих объектов внимания, теребила меня расспросами. Сперва все той же кофейне на Большой Дмитровке, а затем в модном бутике и даже в вагоне метро, куда мы спустились по ее собственной просьбе. Вспомнила вдруг давешний рассказ Капы про Олега, подземного жителя. Заинтересовалась. А действительно, как оно бывает под землей? То и дело тянуло меня за рукав. «Ты тоже давай попробуй, тебе же хочется. Вон та тетенька с синими волосами. По-моему, просто прелесть. А мужик с портфелем тебе как? Кажется, там такие Достоевские бездны кроются. Или, ну его, как думаешь?» Увлеклась новой игрой так, что почти демонстративное притворство постепенно превратилось в искреннюю заинтересованность. Она и сама не заметила. Так часто бывает. Я, собственно, на то и рассчитывал. Потом, по дороге домой, Варя взахлёб рассказывала мне о короткой, но увлекательной жизни запойного художника, своей первой сегодняшней добыче. Меланхоличная девица из Прадо впечатлила ее куда меньше. Ей, бедной, совсем-совсем не повезло с любовниками. Все какие-то олухи немощные попадались, никто ее расшевелить не мог. Ну и вообще скучно. Сытая, красивая, зеленая тоска. Я лет 5 с нею вместе помаялась и решила, что с меня хватит. Зато студент Миша, которого мы отыскали в вагоне метро, понравился ей чрезвычайно. «Такая, знаешь, простая, но хорошая в сущности человеческая жизнь», — сбивчиво объясняет Варя. «Сперва, сейчас вот прямо, учеба, много друзей, пьянки какие-то веселые, без надрыва, большая любовь, большой облом. Зато по мелочам ему и тут везло. Великое множество приятных мелких романов между делом успел провернуть. Потом аспирантура, пару лет покрутился как мог, наконец плюнул на все и уехал. Сначала в Англию, затем в Канаду, благо профессия позволяла. Он там отлично прижился, как родной. Так вроде редко бывает. Женился на своей коллеге. Красивая такая мексиканка, настоящая Кармен, только характер ангельский. Родили, представляешь, 8 детишек. Счастливы были. И не сказать, что бедны. По крайней мере, на еду, жилье и учебы всем хватало. А больше ему не требовалось ничего. И знаешь, никаких внутренних конфликтов. Ни депрессии тебе, ни страхов, ни житейских катастроф. Даже этого легендарного кризиса среднего возраста у человека не случилось. Просто счастливая семейная жизнь. Да еще и работа вполне себе любимая. За хорошие деньги, представляешь? Детки все отлично выросли, никаких с ними огорчений не было. Это, наверное, тоже талант, быть очень хорошим папой, да? Я бы, конечно, такую жизнь прожить не сумела, но вдруг, вот так, сверхпрограмма, просто курорт, счастье. И совесть, интересуюсь, не мучает больше? Или ты просто честно выполняешь договор? Ох, действительно, ведь был же договор. Варя смеется и честно, как на духу, признает. Забыла я про договор. Столько лет прошло. Так, слушай, с тебя же выходит еще несколько часов гибельной любви причитается. Теперь припоминаю. До полуночи еще далеко, но... А как ты думаешь, с какой радости я домой тебя везу? Даже не предлагаю поужинать где-нибудь в ночном клубе. Совсем на меня не похоже, разве нет? Не похоже, да. А с совестью своей я, будешь смеяться, как ты договорилась. Поняла кое-что. У меня теперь свой собственный кодекс чести. А вы, злые магрибские колдуны, живите как хотите. А ну-ка, ну-ка, прошу, расскажи про кодекс чести. У самого-то заранее волосы на загривке дыбятся. Так, на всякий случай. Мало ли что она там напридумала. Ну вот смотри, взять, к примеру, хотя бы этого же Мишу. Мне в его шкуре было приятно. Ему, надо понимать, тоже, но никаких особо бурных страстей у него и не было никогда. Не того склада человек. Но вот любовь эта великая, несчастная в юности, да. Но такие острые ощущения кто угодно рад бы под наркозом пережить. А потом все, успокоился. И уезжал отсюда, ни о чем не волнуюсь, и женился больше по нежности, чем по страсти. И детей своих любил крепко, но как-то, ну, знаешь, без надрыва, что ли. Когда кто-то из них болел, я, то есть не я, конечно, а Миша, говорил себе, дело житейское, вызывал врача, покупал нужные лекарства и спал спокойно. Может быть, именно поэтому и оказался таким хорошим папой, что не дергался по пустякам. Я бы так точно не смогла, почти преклоняюсь. Это я все к тому рассказываю, что у него интенсивность переживаний отнимать уж точно не грех, потому что отнимать, строго говоря, нечего, но будет он еще чуть-чуть спокойнее. Невелика разница. С Мишей понятно? Понятно. Дальше рассказывай. Да тут и рассказывать особенно нечего. Смотри, ну вот тебе противоположный пример. Художник этот из кофеина, жертва грядущего делириума. Это ведь даже благо, что у него ощущения притупились по моей милости. Потому что там такие страсти-мордасти, не приведи Господи. Мне это вполне интересно было, но только потому, что сегодня я четко отделяла себя от него. Все время осознавала, что это не моя жизнь, а то бы ужас вышел, вообразить боюсь. В общем, принцип тебе должен быть понятен. Если я вижу, что мое воровство ничего не меняет или даже облегчает боль, ну и славно, значит, все дозволено. А если совсем хороший человек попадается, вроде этой вот вчерашней Лии, что ж, тогда следует чуть-чуть покайфовать и оставить человека в покое. Так что хорошо даже, что меня вчера старуха изгнала. Надеюсь, она и Чингизида твоего изгонит как-нибудь, потому что кому-кому, а Лии, я от души желаю прожить свою жизнь во всей полноте. Она очень хорошая. Для такой все оттенки настроения важны. Но подобных людей, сам знаешь, мало. В общем, вот такой у меня вышел расизм, дискриминация и прочий жуткий фашизм. Но люди ведь, правда, вовсе не равны, просто потому что все разные. Разве нет? Я смеюсь. Скорее от облегчения, чем по иной причине. Что ж, коли так, дело в шляпе. Если Вареньке удобно сейчас делить человечество на тех, кого можно обкрадывать, и тех, кого трогать нельзя, пусть себе чудит. Это делу не помеха. Все накхи со своими жуками в голове. Да и не только накхи. Эти самые жуки, возможно, один из основных отличительных признаков нашего вида. Поворачивая ключ в замке, слышу, как за стеной начинает дребезжать телефон. Хозяйский аппарат, большой, мастер издавать совершенно непотребные звуки. Словно бы неживой человек решил вдруг спросить, Как дела? Даже не робот с телефонной станции, отягощенный списком моих долгов, а противный полусгнивший мертвец из самого что ни на есть адского подземелья. Не то чтобы я с утра до ночи жду подобного звонка, просто такой уж звук. Я не спешу. Поворачиваю ключ медленно, извлекаю аккуратно, пропускаю Вареньку в коридор и только потом захожу сам. На кухню тоже не бегу, иду в развалочку. Да-да, я имею в виду те 3,5 шага, которые отделяют кухню от входной двери и гордо именуются коридором. Сам понимаю, что невелика разница, с какой скоростью перемещаться, когда пространство практически отсутствует. Но все же есть надежда, что телефон умолкнет. Не до него сейчас, кто бы ни звонил, кто бы ни. Увы, я все-таки успел. Я вас очень внимательно слушаю, говорю, прижимая к уху трубку из ядовито-зеленой пластмассы.
Правильно делаешь,
отвечает мой далекий собеседник.
Знаешь, тут такое дело. В общем, надо бы нам с тобой поговорить. Лучше бы сегодня же. Действительно, очень надо.
Кому надо? Спрашиваю. Вы на всякий случай имейте в виду, я так и не понял, с кем разговариваю.
Не узнал?
Удивляется трубка.
Неужто богатым буду? С каких бы шишей?
Юрка? Спрашиваю. Что-то ты не своим голосом говоришь. Не как ты теперь у нас тоже изгнанный демон?
Что-то в таком роде.
Бодро рапортует он.
Собственно, именно об этом я и хочу тебе рассказать. Ты сможешь сейчас ко мне приехать?
Я все смогу. Всемогущий я у нас. Адрес диктуй. Где это?
Я тебе его, между прочим, уже писал, на визитке. Неужели успел посеять? На Беговой я живу, и не нужно стонать. На самом деле не так уж и далеко от тебя, если по Сущевке будешь ехать.
Да-да, практически в соседнем дворе, ухмыляюсь. Визитка твоя, вот она, но ты объясни, как дом найти. А то знаю я эти московские адреса. Если тебе нужен дом номер 6, будь любезен свернуть возле 14-го, сделать 3 поворота, выехать в некий безымянный переулок и уже там найти нужный проезд, спрятанный между каких-нибудь гаражей.
Примерно так,
смеется. Подробно рассказывает, как найти его обитель. Напоследок выдает страшную тайну кодового замка. Потом, выдержав паузу, говорит.
Только ты один приезжай, ладно? Девочке своей сам потом все расскажешь. Или не все, а только то, что сочтешь нужным. Или вовсе ничего. Не хочу ребенку голову морочить. Она не моя ученица. Сам решишь, хорошо?
Ладно, соглашаюсь. Как скажешь. Кладу трубку, поворачиваюсь к Варе. Ты поняла, что происходит, да? Было бы что понимать, огрызается. Тебя вызывают на тайные переговоры, а мне велено смирно сидеть на кухне и за неимением под рукой киндера и кирхи вышивать, что ли, на пяльцах? Примерно так. Только досуг на твой выбор. Не хочешь оставаться дома, могу куда-нибудь по дороге тебя забросить. Например, в кафе или в гости. Буду ехать обратно, заберу. Что скажешь? А то знаю я твой великий талант к мировой скорби. Затаскуешь ведь тут. Потом, чего доброго, станешь думать всякую мрачную ерунду. К моему приходу как раз напьешься и ближе к утру побьешь меня веником. Просто так, для профилактики. Чтобы знал, с кем связался. «Как же ты меня хорошо изучил!» — мечтательно мурлычет она. «Побить тебя веником? О да, это было бы прекрасно. Надо будет как-нибудь попробовать». Но, знаешь, не нужно меня никуда отвозить. Я, кажется, в полном порядке и вполне готова просто почитать книжку или даже пасьянс разложить. Во всяком случае, имеет смысл попробовать. Только оставь мне номер твоего телефона. Если что-то будет не так, я тебе позвоню, ладно? Попрошу выслать команду спасателей. Ну, или просто скажу, что все плохо, а ты ответишь, что напротив, хорошо, и внятно объяснишь, почему. Ладно? Господи, вздыхаю. «Конечно. Вот тебе мой номер. Звони, когда захочешь, и не вздумай стесняться. Ага. А то, может, все-таки отвезти тебя в гости?» «Некуда», — улыбается она. «Я тоже сперва подумала, позвонить Наташке или даже Маринке позвонить. Вдруг уже вернулась в город с этой своей глупой дачи. Но, знаешь, поняла, что не хочу. Мне просто нечего им сказать. И услышать тоже нечего. Они из прошлого. Из того времени, которое было до тебя». До того, как ты научил меня проживать 100 чужих лет в один день. Мне будет трудно. Да, киваю. Есть такое дело. Старые друзья давным-давно не могут меня к себе зазвать. Они славные, теоретически говоря, я по-прежнему их люблю, но, да, ты права, нечего сказать, нечего услышать. Умничка, все-то ты понимаешь. Не все, просто довольно многое. Зато если уж чего не понимаю, так не понимаю крепко, дубины не перешибешь. Ничего, так даже смешнее жить. Она приподнимается на цыпочки, скорее ради самого жеста, чем в силу насущной необходимости, касается губами моей шеи, шепчет. «Если ты вернешься очень поздно и увидишь, что я сплю, порадуйся за меня. Значит, я действительно больше ни черта не боюсь, даже быть счастливой. И, кстати, не стесняйся меня разбудить, если что». «Договорились, обещаю». Юрка, как выяснилось, жил в большом сталинском доме, совсем не похожем на те московские постройки, где мне доводилось бывать прежде. Не в архитектуре дело, архитектура-то как раз вполне обычная. Но в подъезде почти недостоверная чистота, широченные лестницы да фикусы в катках на каждой лестничной клетке, а под фикусами табуреты и журнальные столики для курящих жильцов. Обшарпанные, что да, то да, но не столь убогие, как хозяйская мебель в съемных квартирах. Дверь Юркина открылась, прежде чем я успел поднести руку к звонку. Ну да, наше фирменное чутье. Обычное, в общем, дело. Вид у хозяина дома тот еще. Взъерошен, но весел, словно бы немного пьян. Но спиртным от него не пахнет. Да и не пьет он вовсе, насколько я помню. И что совсем уж странно, напряжен, натянут, как струна, только что не звенит. Бегун перед стартом в таком настроении — обычное дело. «Так кто ж бегун?» «Кофе?» — говорит с порога. «Чур сам вари. Я и позориться не стану. На фоне твоего вчерашнего шедевра это будут помои. Выпить не предлагаю, ты за рулем. Да и не держу я в доме эту дрянь. Только для гостей покупаю. А гостей у меня давненько не было. Зато могу покормить. По глазам вижу, не откажешься». «Не откажусь, пожалуй. Корми, только и про басни не забывай. Ты, как я понимаю, сходил уже на разведку?» «А то!» — ухмыляется. «Сходил, сходил. Да так, что мало не показалось. Впрочем, это было прекрасное приключение. И прекрасное продолжение, надеюсь, воспоследует. Я, видишь ли, уезжаю. Надеюсь, очень скоро».
«Куда?»
Спрашиваю, признаться, без особого любопытства. Просто из вежливости, лишь бы беседу поддержать. Мало ли кто куда уезжает, тем более Юрка. У него, как я понимаю, вечно командировки всякие приятные от журнала. Он, как главный редактор, самую сладость себе забирает. Не из алчности даже, просто положено так. И в любом случае, какое мне дело до его перемещений в пространстве? «Куда? А ты угадай и нарисуй. Помнишь, была в годы нашего детства такая телепередача? Ну что ты так на меня смотришь? В Индию я еду, в Индию. Надо с этой теткой наяву повидаться. Живьем, так сказать». Вот тут я цепенею.
«Нафига она тебе живьем?»
«А она мне свидание назначила», — добивает меня Юрка. «Предложила сделку. Я оставляю девочку в покое, а она за это откроет мне тайны и чудеса, какие мне, дескать, и не снились. Сказала, из тех, кто устал учить, получаются самые лучшие ученики. Это про меня, о да. Давненько я ничему не учился. Хорошо бы».
«Знаешь, прошу, давай лучше по порядку, а то финал твоей истории пока звучит вполне нелепо. Я ведь не знаю, как вы там с нею договаривались и о чем».
«Вот», — восклицает он, воздев к потолку указывающий перст. «Как и о чем? Да, это и есть самое интересное. Одно условие. Мы пойдем на кухню, и ты будешь варить кофе. И не вздумай отказываться. Я с утра мечтал, как заманю тебя в гости под любым предлогом и поставлю к плите. Это же просто наркотик вчера был. Ни о чем другом думать не могу».
«А ты гляди, как я это делаю, и запоминай. Невелика наука. Прежде всего вода. Из-под крана не катит. И фильтр такой не годится. Убери с глаз моих долой. Воду для хорошего кофе надо покупать. Родниковую.
Святой источник подойдет?»
«Не лучшее, что есть, но на безрыбье. Кофе у тебя какой?»
«О, да кофе отменный. Молоть, имея в виду, лучше бы сейчас, перед варкой. И ровно столько, сколько мы собираемся выпить. Но я это условие, честно говоря, редко соблюдаю. Если есть специи, сойдет и старый помол. Кардамон, имбирь, мускат, корица. У тебя хоть что-то из этого есть?»
«Только корица и мускат». Надо было мне сказать, я бы из дома взял, если уж тебе так в душу запало. Ладно, попробую обойтись тем, что есть. Кофе у тебя классный, лучше, чем я обычно покупаю, поэтому, думаю, все у нас получится. А ты давай рассказывай, не тяни.
Да я вот, честно говоря, все соображаю, с чего начать. Ну, как я разыскал девочку и дождался, пока она загрустит, это не очень интересно, да? Сам не маленький, без меня все понимаешь. Потом все как обычно. Пожил немного в ее шкурке, это было скорее приятно, чем нет, особенно когда начался индийский период, но ничего выдающегося. Потом девочка, как и рассказывала твоя Варвара, познакомилась со старухой. Вернее, познакомиться. Забавная путаница выходит у нас со временем, что да, то да. Скажем так, однажды, примерно год спустя, в нескольких тысячах километров отсюда, одна старая индийская ведьма заговорит со своей юной подружкой и скажет, не ей, мне, сынок, да что ж ты такой неугомонный? И я всерьез задумаюсь, а действительно, с чего бы? Вернее, я-то как раз не задумаюсь, а задумался. Глагол должен быть в прошедшем, нафиг от меня ушедшем времени. Странно, да? Наша беседа для этой тетки Ма-Татары в будущем, а для меня в прошлом. И знаешь, не представляю, каким образом, но ведьма это прекрасно понимала. Возможно, куда лучше, чем я сам. Он умолкает, достает из холодильника обещанную кормежку, бутерброды с красной рыбой, оливки, сыр с прожилками синей плесени, еще какую-то прекрасную дрянь из серии «Ужин одинокого буржуя». Я понимаю, нелегко человеку. Что-то такое нужно рассказать, для чего и слов-то пока не придумали. Некому было придумывать нужные нам сейчас слова, ибо из походов, подобных Юркиному, надо думать, мало кто возвращался. Вот и сбивается с одного на другое, жила из меня тянет. Не со зла, просто не выходит иначе.
«Что-то особенное между вами вышло?» — спрашиваю. «Или просто поговорили по душам, и ты вернулся сюда?»
«Просто поговорили по душам. Да, пожалуй. Если ты имеешь в виду, что не применяла ли она силу, то нет. Исключительно силу убеждения. Назвала меня пропащей душой. Представляешь? А потом предложила поговорить наедине, без свидетельницы. То есть без Лии этой, из-за которой весь сыр-бор».
«Наедине? Это как?» — изумляюсь.
«Не знаю. Трудно сказать. Все было странно. Она что-то такое проделала, какой-то неуловимый, незначительный на первый взгляд жест, знак, что ли, вроде нашего, и мы вдруг оказались наедине. Тотальное уединение вдвоем, когда для меня весь мир состоял лишь из ее лица и голоса, а ее миром, надо думать, был я. Знаешь, на самом деле эта Ма-Татара вовсе не старуха и вряд ли просто ведьма. Она нечто большее. Не знаю, что, не богиня же в конце концов».
«Почему нет?» — ухмыляюсь.
«Индия — страна чудес. Там боги и должны бы ходить босиком по улицам городов или даже открывать рестораны национальной кухни. Самое то. Вот прямо сейчас не нужно надо мной смеяться, ладно? Потом, если захочешь, посмеешься. Мне и так трудно рассказывать».
«Прости, я не смеюсь, но все равно прости. И ведь знаю, что самые важные вещи трудно рассказывать, а сам, дурак, перебиваю.
Все, заткнулся. Продолжай». «Как это было?»
«Как?» «Это вопрос, на который у меня нет ответа».
«Как-то не так. Вот тебе самое точное определение. Я и не помню-то толком ничего, кроме нашей беседы. Потому что разговор, каким бы диковинным ни казался, он и есть разговор, дело привычное. А все остальное было настолько не похоже на что-нибудь знакомое. Ладно, все это интересно, но вряд ли очень важно. Важно то, что она мне рассказала». Начало, кстати, было впечатляющее. Что да, то да. «Так и знала, что ты не демон, а просто человеческий щеночек», — говорит. «Представляешь?»
«Человеческий щеночек?» Смешно звучит. Нелепо и трогательно. «Точно ведь богиня?» «Ну ладно, ладно. Бодхисаттва какая-нибудь. Не знаю я толком тамошнего пантеона. Поэтому все, молчу, молчу. Где у тебя чашки?»
«Сейчас отколочу твою посудину, и можно будет разливать. Варежку возьми над плитой, а чашки сейчас дам. Так вот, потом это существо
с которым я остался наедине, вполне доходчиво объяснила мне, чем, собственно, занимаются Накхи. Мы с тобой, в частности.
Хочешь сказать, ты прежде этого не знал?
Хочу сказать, что прежде я знал, мягко говоря, не все. Я знал, что нужно делать и как. Знал, чего ни в коем случае нельзя и что вполне возможно. И еще думал, будто знаю, зачем это нам нужно. Победа над временем, накопление богатого персонального опыта в кратчайшие биологические сроки, стремительное индивидуальное развитие за счет интенсивного бытия и все такое прочее. Думаю, мы все примерно одинаково это себе представляем, так ведь?
Ну, да, пожалуй, примерно так.
Так вот, вздыхает, на самом деле дело обстоит совсем иначе. Он умолк, прикрывшись кофейной чашкой. То ли формулирует, то ли просто наслаждается напитком. Я, по крайней мере, использую паузу, чтобы сожрать бутерброд. Забегались мы с Варей сегодня, заплутали в каменной московской тайге. На обед было у нас по чашке кофе, на ужин мечтательное обещание себе. Вот приедем домой, и уж там-то. А дома телефон этот трескучий, и, следовательно, никакого ужина.
«Ты вот что», — говорит наконец Юрка, — «имей в виду, то, что я тебе сейчас расскажу, будет очень похоже на полную чушь, и ты от нее, скорее всего, отмахнешься. Я бы и сам с радостью отмахнулся, если бы вот так, с чужих слов». Проблема в том, что для меня это, уж прости за пафос, откровение. Всякая информация, полученная в столь невероятных обстоятельствах, — откровение. Надеюсь, такие вещи ты понимаешь.
«Я тоже надеюсь, что понимаю», — говорю. «С трудом представляю твои обстоятельства, но верю, это было нечто из ряда вон выходящее. Вид у тебя вполне всклокоченный. Ты, по правде сказать, сам на себя не похож».
«Надеюсь, что так. Меньше всего на свете я теперь хочу быть похожим самим на себя. Ты дожуй, пожалуйста, и сядь».
«Ага, вот так».
«Думаешь, сознание потеряю?»
Ухмыляюсь.
«Скорее уж поднимешь меня на смех. Станешь ржать, подавишься, не дай бог».
«Так бывает».
«Всякое бывает»,
откликаюсь эхом.
«Рассказывай, я уже проглотил. И смеяться вряд ли буду. Не думаю, что эта загадочная бабка травила тебе свежие анекдоты».
«Чего не было, того не было. Мне объяснили вот что. Дескать, любая человеческая жизнь — это, грубо говоря, подготовка к смерти, своего рода тренировка духа. Как-то так. Но это как раз вполне общеизвестная телега. Из нее логически проистекает, что есть только одно важное дело у всякого живого существа — закалиться настолько, чтобы выстоять перед натиском смерти.
Выжить в момент взрыва. Подсказываю.
«Ну да, нужен очень хороший внутренний клей, чтобы сохранить себя в этот миг».
«Совершенно верно. Откуда ты знаешь?»
Он изумленно меня разглядывает, словно впервые увидел. Недоверчиво качает головой. Кажется, хочет спросить, да ты ли это? Но понимает, что такой вопрос прозвучит совсем уж дико.
«Ну, не то чтобы именно знаю. Просто довольно много размышляю о смерти и других расспрашиваю при случае. Пытаюсь разобраться. Я ведь не говорил тебе, что однажды, когда еще не был Накхом, почти случайно заглянул в собственное будущее».
«Правильно, я никому, кроме Михаэля, об этом не рассказывал.
Звучит как полная чушь. Обстоятельства тогдашние пересказывать долго, да и не к чему. Просто имею в виду, очень похожее на твою ситуацию. Когда даже полная, казалось бы, чушь не может быть ничем иным, кроме как откровением. Обстоятельства больно уж невероятные».
Автор совсем не уверен, что всякий читатель, получивший на этом месте дружеский совет обратить внимание на финал первого тома «Энциклопедии мифов», действительно удовлетворит свое любопытство. Скорее, напротив, еще больше запутается. А нам того и надо.
«Так вот, времени у меня, судя по всему, до весны следующего года. А дальше темнота, полная неизвестность, смерть. Честно говоря, не знаю, но похоже на то».
«Вот оно как». Юрка глядит на меня с сочувствием и неподдельным интересом.
«Да, у тебя куда более серьезные причины охотиться на чужие судьбы, чем у всех нас вместе взятых».
«Плохо дело».
«Ну, не обязательно именно плохо. Во-первых, нет гарантии, что я непременно помру. Мало ли что, вдруг вот возьму и просветлею, как Будда какой. Смеюсь. Потому и тьма, что непостижимое это состояние для нас, неразумных приматов. А во-вторых, ну да, ты прав. У меня серьезные причины охотиться, и я люблю это дело. Так что следующая весна светит мне, ох, как не скоро. Все, в общем, в порядке.
Дело плохо потому, печально говорит он, что я-то как раз собрался уговаривать тебя бросать эту охоту. Ну, не то чтобы всерьез уговаривать. Я неплохой манипулятор, но с тобой у меня вряд ли что-то получится.
С какой стати отговаривать? Чего-чего, такого поворота я точно не ожидал.
Видишь ли, мягко говорит он, я выяснил, что наше, так сказать, участие в чужой жизни куда более разрушительно для человеческого сознания, чем можно себе вообразить. Мне это объяснили и показали, не спрашивай как. Сейчас я не смогу воспроизвести, но тогда мне было все совершенно очевидно. Да и до сих пор вполне очевидно, только я не могу пересказать. Тебе придется просто поверить мне на слово. Или не верить, это уж как получится.
Разрушительно в каком смысле?
Мы, образно говоря, питаемся тем самым волшебным клеем, который укрепляет человеческий дух, вздыхает Юрка. Мы забираем себе подлинность чужого бытия и ничего больше. Звучит как полная чушь, да, но я не могу подобрать иную формулировку.
Ничего, вполне внятная формулировка. Мне, по крайней мере, более-менее ясно. Да. Теперь я понимаю, что с тобой творится. И ты наверняка хочешь, чтобы то же самое творилось со мной и с теми, кому я расскажу о твоем чудесном озарении. Правильно, в общем, хочешь узнать, что несколько лет кряду не просто развлекался, а, ну что ли, пожирал души человеческие. Да, это серьезно. Хорошо, хоть у меня есть возможность тебе не поверить.
И ты ею воспользуешься?
Почем я знаю? Не мне решать, во что я буду верить. Вера — дело такое, она или есть, или ее нет. Волевым усилием тут ничего не изменишь. Разве только если себе врать умеешь. А я не умею. Давно уже. Ты-то сам как теперь будешь жить? Бросишь все нафиг, уедешь в Индию искать эту ведьму?
Кивает.
Искать особо не придется. Знаю, куда идти. Я же говорю, она мне свидание назначила. Улыбалась лукаво, говорила, на самом-то деле ты уже давно меня разыскал, а теперь я, наконец, узнала, откуда ты тогда взялся. Вот такие у нас нынче парадоксы времени, почище, чем в фантастических романах. Обещала научить таким чудесам, которые прежде и не снились, якобы в обмен на свободу ее подружки. Но я-то понимаю, договор наш скорее любезность с ее стороны, чем насущная необходимость. К тому моменту я и без заманчивых обещаний был готов капитулировать. Но Мататара действительно хочет взять меня под свою опеку. Я чувствовал искренность ее намерений. Да и сами обстоятельства нашей беседы исключают обман.
«Откуда такая уверенность?» — спрашиваю зачем-то.
«Хотя и сам должен бы понимать такие вещи. Большой уже мальчик». Больше не бывает.
Чтобы врать, нужно все же быть человеком, а мы...
Черт его знает, что на самом деле произошло между нами, но в тот момент мы оба вряд ли были людьми. И знаешь, это как раз понравилось мне больше всего. О, Господи, конечно, я к ней поеду. Надеюсь, еще на этой неделе успею умотать. Благо, с визой проблем быть не может. От таких шансов не отказываются, правда?
Да уж, пожалуй. Я бы и сам на твоем месте. А, кстати, знаешь, смешно было бы снова изловить эту девчонку, Лию, составить ей компанию, дотянуть до сеанса изгнания бесов, потребовать бесплатного обучения чудесам. Так бы постепенно всей компанией в Индию перебрались.
«Смешно», — вздыхает Юрка.
«Но старуха это учла. Просила передать, чтобы мы больше не трогали Лию. Сказала, в следующий раз будет не уговаривать, а сразу бить по башке.
А она может, не сомневайся. Может убить, запросто. А может и заточить в одной единственной секунде бытия, как в тюремной башне.
Правда может, хоть и не любит пользоваться этим умением. Она показала мне, как это, застрять в одном застывшем мгновении. Не для острастки даже, а в качестве аванса.
Дескать, смотри, дурачок, как выглядят настоящие чудеса. Она вообще много чего мне показала, но я смутно все помню, как сон. Чтобы вспомнить его детали, надо снова заснуть. Знаешь, как это бывает? Еще бы, я не знал. Мы почти сразу распрощались, не стали затягивать беседу. Юрка сказал все, что хотел, я его услышал. Чего же еще? Что тебе пожелать-то? Спрашиваю на пороге. Удачи, счастливого пути. Не нужно мне ничего желать. Просто скажи мне «до свидания» вместо «прощай». И постарайся не умирать через год. Лучше уж действительно Буддой становись. Из тебя получится вполне симпатичный Будда. Впрочем, вру, вряд ли. Ты у нас из иного какого-то пантеона. Я, говорю, не из пантеона. Я, судя по тому, как в последнее время пошли дела, из галлюцинации. Знать бы хоть из чьей именно. Что ж, до свидания, если так. До свидания, эхом повторяет он. Я, имею в виду, знаю цену нашим с тобой словам. Поэтому теперь мы обязательно увидимся. Где-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь. И все будет очень-очень хорошо. И улыбается мне лучезарно, словно ангел, свесивший ноги с верхней ступеньки лестницы в небо, по которой мне еще карабкаться и карабкаться, при условии, что ветром не унесет на середине пути. Но пока сырой мартовский ветер всего лишь срывает с меня шарф и влачит его куда-то прочь, на радость местному дворнику или иной какой-нибудь ранней птахе. В любом случае, я за ним гоняться не стану. Что упало, то пропало. Я и сам не раз падал, и не раз пропадал. Дело житейское. А теперь мне надо просто выкинуть из головы всю эту прекрасную метафизическую чушь и ехать домой. Свихнуться всегда успею. Ужаснуться собственным злодеянием или, напротив, возгордиться, тем более. Дурное дело нехитрое. А вот ехать домой следует прямо сейчас. Повернуть ключ зажигания, включить радио, обрадоваться знакомой мелодии, отбивать ладонью ритм, не думать ни о чем, кроме одного. Там, дома, меня ждет Варя. И ведь не позвонила, между прочим, ни разу. Будем надеяться, потому что все у нее хорошо. Может быть, даже спать легла. Вполне ведь может так случиться, что я приду, а она спит, и тогда мне следует за нее порадоваться. Это я точно помню, хотя, убей бог, не соображу сейчас почему. Зато ее можно и даже нужно будить. Уж это я не забыл. И, надеюсь, не забуду за какие-то разнесчастные 20 минут. А дома, оказывается, хорошо. Дома пахнет кофе, эфирным пихтовым маслом и сосновыми благовониями. Варенька, как ни странно, действительно спит. Свернулась клубочком в центре комнаты, на полу среди подушек, в плед завернулась, книжка открытая рядом валяется. Спасибо Томасу Пинчину за наши сладкие сны. А лицо у нее сейчас чрезвычайно серьезное и совсем детское. Хоть Гумбертов со всей округи созывай любоваться, да и мне не устоять. Усаживаюсь рядышком, глажу осторожно стриженную голову. Вроде бы и надо мне ее разбудить, и хочется, а жалко. Сам не могу решить, как лучше. «Только ты у меня и есть теперь», — шепчу. «А больше ничего нет. Хотя я, конечно, буду еще какое-то время делать вид, что есть дофига всего». Такого распрекрасного, хоть падай. Буду, буду. Хорошая мина при плохой игре — мой коронный номер. Но имей в виду, на самом деле, все, что у меня осталось, — это ты. Ясно тебе? Не знаю, слышит ли она меня, проснулась ли, но губы ее складываются в улыбку, скорее самодовольную, чем лирическую. Потом Варя переворачивается на другой бок, глаз не открывает, зато почти демонстративно отбрасывает в сторону плед. «Ну что тут будешь делать?» «Что делать, что делать?» «Правильно, рядышком ложиться, обнимать ее, шептать на ушко всякую трепетную чушь и между тем руки распускать, жертве своей на радость, не встречая сопротивления. Угрожать ей ласково, дескать, смотри, можно ведь зайти далеко». Так далеко, что дальше и нет ничего. Истомить, изжарить на медленном, очень медленном огне, довести до исступления, а потом исполнить, наконец, угрозу. Зайти далеко, далеко-далеко, и еще чуть-чуть дальше. В финале умереть, наконец, с легким сердцем, а после воскреснуть и почти сразу заснуть, утешаясь идиотской присказкой, что утро, дескать, вечера мудренее. Кто, кстати, хотел бы я знать, такую чушь выдумал? Самое дурацкое время суток — это ваше утро, по правде говоря.